Добрый вечер. На волнах радио «Свобода». На сайте свобода.орг программа «Грани времени». У микрофона Мумин Шакиров. Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток ареста. В Екатеринбурге, Казани и Туле прошли обыски в предвыборных штабах оппозиционного политика. В Петербурге усмотрели в агитационных кубах Навального оскорбление чувств верующих. Избитого полицией волонтера Александра Туровского забрали в суд из Института скорой помощи имени Склифосовского. Таковы последние оперативные сводки из штабов команды Навального. Мои гости. Президент фонда «Индем», бывший советник президента Ельцина, специалист по коррупции Георгий Саттаров. Экс-депутат Госдумы, президент Института проблем развития либерализма Юлий Несневич. И поправьте меня.
Во-первых, экс-депутатов не бывает.
Так, депутат созыва.
Первого созыва
Государственной Думы.
А второй профессор Департамента политической науки Высшей школы экономики.
Мы обязательно поправим это в титрах, когда программа выйдет на Ютубе. Далее, другой наш гость, один из основателей движения «Левый фронт», бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, и по телефону экономист, руководитель программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Итак, ведущий Мумин Шакиров. Итак, вопрос. Скажите, можно ли сегодня уже утверждать, что Алексей Навальный зачистил оппозиционное поле полностью, и сегодня он один, и у него нет конкурентов? Георгий Александрович, вам вопрос.
Я бы не сказал, что это так. Во-первых, начнем с того, что Навальный не располагает средствами зачистки. Да? Потому что зачистка – это некое активное действие. Вот, например, те сводки, о которых вы говорили, да, это попытка зачистки. Совершенно бездарная, и которая приведет, естественно, к противоположному эффекту. Но... Если мы на фоне Навального не замечаем других оппозиционных политиков, то это не столько заслуга Навального, сколько этих политиков. Просто они слабые политики, которые не могут ничего противопоставить и выбросить в эту сферу политического предложения чего-то такого, что их поставило бы хотя бы на соизмеримый уровень с Навальным. Вот и все.
Юлий, скажите, а почему, на ваш взгляд, отсутствует так конкуренция на оппозиционном фланге? И сегодня мы видим, что солирует в этом лагере, на этом поле только Алексей Навальный.
Ну, это, в общем, довольно понятная вещь, потому что большинство из тех политиков, о которых вот Георгий Александрович говорит, которые как бы не яркие, они на самом деле не представляют ничего нового из себя. Это фактически отражение того же режима, только в обратную сторону. У меня даже в свое время был такой термин «реактивные политики», потому что очень многие из них, я их очень многих знаю, пришли в оппозицию не по идейному соображению, потому что, извините, их в команду не взяли. Вот в этом проблема. И они из этой ситуации вырваться не могут, и они как бы заложники. В этом смысле Навальный относится к той же категории. Я вот не согласен, что он зачистил, он разрушил в определенной степени это поле, но он уже... Без этого был достаточно
зачистил в кавычках.
Нет, но оно без этого было достаточно пустынным уже много лет, на самом деле. Всякие, так сказать, попытки там что-то создать, какие-то объединения, они же все кончались ничем. И Парнас тот же, и все остальное. Потому что для того, чтобы противостоять этому режиму, нужны совершенно другого качества люди с другим подходом. Вот о чем я все время говорю.
Георгий, скажите, а можно ли утверждать, что сегодня в России три политика, которые реально обладают ресурсом и могут вывести десятки тысяч людей на улицы? Это Владимир Путин, это Рамзан Кадыров и Алексей Навальный.
Ну, смотря какими методами вывести. Ну, любыми. Например... вывести под конвоем, чтобы руки были за спиной. Да, двое последних, безусловно, могут. Но относится ли это к сфере политики? Если мы говорим о сфере политики, когда люди выходят действительно добровольно и выходят не для того, чтобы восторженно покричать «Ура, Навальный!», обратите внимание, молодежь, которая выходила... 12-го, 26-го и так далее, она не скандировала Навальный.
Да, они вообще не за Навального выходили.
Они выходят, потому что...
По другим причинам.
Да, потому что они реально недовольны, они реально не видят перспектив. И для них Навальный – это политическое средство, а не политическая цель. Это очень важно, хотя это нарушает, так сказать, кантовские завещания, да? Человек не может быть инструментом, не может быть средством, а должен быть целью, но в политике это все ровно наоборот, нормальной конкурентной демократической политике. Это нормальная, рациональная молодежь, которые выходят, потому что считают это нужным для себя, для своей будущей жизни. И это фундаментально важно. И именно поэтому бесполезно бить по штабам Навального, даже по самому Навальному бесполезно бить.
Ну вот мой следующий вопрос как раз касается этого. Вот сейчас мы слышим последние новости, как оперативные сводки или боевые сводки с фронта, с так называемого фронта Навального. Это разгром штабов в различных городах. Это мы видим, как власть или отдельные представители власти натравливают группы женщин, бабушек, старушек, которые нападают на эти штабы, устраивают там разгром. Мы видим сегодня реальную историю. Александр Туровский, который охранял тиражи газеты и разной другой предвыборной макулатуры в московском штабе, его сегодня избили, вчера, точнее говоря, избили. Он попал в институт Склифосовского. Вот сейчас получил 500 рублей штрафа. Институт скорой помощи, да. Склифосовского. Скажите, вот такой мощный пресс за последние дни или там, скажем, недели, это попытка все-таки закрыть так называемый вопрос Навального, или это попытка все-таки понять, насколько крепки или крепкие нервы у команды и ее лидера?
Давайте просто, вот, мне кажется, что во все вокруг этой истории сейчас создается такой информационный миф, да? Выходит какой-то, простите, хотя бы один штаб разгромили?
Ну, так, мы видим же
обыски идут. Обыски. Ни один штаб не закрыт, не разгромлен. Вот понимаете, если бы власть захотела разгромить штабы, она бы их разгромила за два часа. Их бы просто завтра не было.
Простите, Юля, десятки штабов расторгнули контракты до того, как туда везли макулатуру, потому что идет колоссальное давление.
Значит, обратите термин, вы даже сами говорите, везли макулатуру. Вот блестящий термин просто.
Нет, но предвыборная агитация, агитационные листки.
Это не макулатура.
Нет, ну хорошо, но вот мы же прекрасно знаем, сколько раз меняли помещения, людей запугивают, бизнесменов запугивают, а те, кто сдает в аренду,
тоже. Я вам задам один вопрос. Вот вы говорите, людей запугивают. Да, там есть давление.
Это же правда.
Но деньги там тоже все время есть. Вот я еще раз говорю, если бы эта власть захотела, завтра бы никакого Навального просто бы не было, физически не было. Понимаете? У этой власти нету проблемы перекрыть каналы финансирования, не дать открывать штабы и так далее, и так далее. И у нее нет в этом проблемы. Если бы она захотела эту задачу решить, она бы ее решила буквально за сутки.
А чем вы объясните такой мощный пресс со стороны силовиков, Георгий? Может быть, у вас есть? Потом я вернусь к вам тоже.
Я могу только фантазировать по этому поводу. Ну, например, это бездарное выполнение подразумеваемого желания президента. Например, он мог на каком-нибудь совещании сказать, ну что же тут там, что творится, ну что там такое. И вот они бросились каждый по-своему. Обратите внимание, что нет единой технологии.
То есть инициатива снизу.
Что нету, я согласен с Юлием, что нету централизованной, серьезной кампании по уничтожению этой организационной структуры. Да? Вот, я подозреваю, что было некое выражение недовольства, и каждый бросился по-своему реагировать. Это в нынешнем режиме это очень распространенное явление, когда выражается некое абстрактное недовольство, а потом все, толкаясь локтями на свой лад, бегут что-то делать в этой сфере для того, чтобы угодить верховному главнокомандующему. Это первое. А второе, конечно, они это делают с огромным удовольствием, потому что их всех объединяет единый инстинкт. Это и инстинкт страха, и это, если угодно, межвидовой конфликт, межвидовой инстинкт, потому что, с одной стороны, есть вот эта молодежь, про которую абсолютно ничего не понятно, что с этим делать, откуда она возникла, чего от нее ждать, что с этим делать, абсолютно, и это страшно, да, Страшно очень много, и вдруг появляется еще что-то. Значит, надо вот как-то на это реагировать, это гасить и так далее, и так далее. То есть это, вот этот иррациональный, эти иррациональные инстинкты плюс обычная технология угодить начальнику.
Вы знаете, я вернусь, Юлий, к вам. Сейчас у нас на связи по телефону Андрей Мовчан. Андрей, экономист Андрей Мовчан. Андрей, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем тему, вот Юлий Несневич сказал, что если бы властям нужно было бы прихлопнуть Навального, точнее говоря, полностью уничтожить его организацию, то она бы это сделала бы легко. А то, что вот сейчас происходит, это вот инициатива на местах. Очень, очень топорная, грубая работа, как сказал господин Саттаров. Вот как вы охарактеризовали бы за последние недели вот этот тот силовой пресс, который оказывается на команду Навального в регионах, в том числе и в столице?
Ну, что значит, как я завал? Понятно, что это инициатива на местах, понятно, что из центра подобные указания не дают просто по причине вопросов субординации, не делая это центра и не делая это президента. А с другой стороны, ничего нового в этом нет. Это там самая суть нашего административного государства сейчас. Полное нарушение законов, полное попрание вообще элементарных приличий и правил с точки зрения политики. Понятно, что это в каком-то смысле даже центру выгодно. Не как раз не в том смысле, что Навальный будет уничтожен или что ему не дадут избираться, а в том смысле, что формируется некоторая ось, да, на одном конце которой находится существующая власть, которая явно побеждает в этой борьбе, поскольку она власть. На другой конце находится Навальный, который олицетворяет всю без исключения оппозицию. И он в данном случае достаточно контролируем, потому что его поведение понятно, он борется с властью. Шансов избраться у него все равно нет, шансов помешать власти все равно нет. Но эта ось нейтрализует все, что может происходить вокруг. То есть любой другой способ оппозиционной борьбы, любую другую повестку, любые другие задачи. И в этой простой конструкции власти, которая вообще не умеет решать сложных задач у нас, умеет решать только простые, как раз находится комфорт.
Спасибо, Андрей. Юрий, вот к вам вопрос. Вот вы сказали, что если бы захотели бы, то прихлопнули. Почему тогда власть не решит этот вопрос, а оставляет это вот так, передает это по инстанциям
тут,
вниз?
Тут как бы я согласен с Мовчаном, но тут немножко, на мой взгляд, чуть другая конструкция. Во-первых, президент, кстати, публично заявил, что не надо преследовать оппозицию. Так что это не команда президента, я так думаю. Второе, мы видели заявление Эллы Панфиловой, не случайно, что Навальный никуда избираться не будет, потому что, имея судимость, он не может вообще предать. Значит, с точки зрения угрозы власти, Навальный, извините, ноль. На сегодняшний день. Реально ноль. Значит, дальше, как правильно говорит наш коллега, значит, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Значит, наличие фигуры Навального очень действительно выгодно сегодняшней власти. Но в этой власти нету единого центра. Вот тут моя старая идея, что на самом деле здесь есть очень много групп влияния, очень разных, которые конкурируют между собой. И Навальный в этой конкуренции очень часто используется. Ну, просто если вы обратите внимание, что очень многие разоблачения Навального приходят в моменты обострения борьбы между кланами. Под определенные фигуры это все сделано и так далее, и так далее. И действительно, как бы разрушив даже возможное поле оппозиции, Навальный в данном случае, извините, как говорят преферансы, играет на лапу с властью. Вот. На мой взгляд, что происходит.
Я бы хотел перейти вот к главной теме нашей беседы. Как мне кажется, это ваш пост в социальных сетях, господин Саттаров. Вы говорили о том, почему сегодня Навальному достается не только со стороны властей, но и с другой стороны, точнее, со стороны независимых и либеральных экспертов. Вы как раз и привели в качестве примера, что идеальных политиков нет, и если там женщина будет искать себе идеального принца, то человеческий род вымрет, да? Вот, и есть несколько фамилий, которые критикуют Навального. Это Илья Пономарев, который, я надеюсь, выйдет с нами на связь, господин Иноземцев, и господин Мовчан тоже с критикой не раз выступал. Вот и выяснилось, что Юлий Несневич тоже в какой-то степени оппонент. Да, оппонент, да. Скажите, а вы, ваш пост чему был посвящен? Могли бы сказать, почему, вот, как я понял, что не время сейчас заниматься раздорами, а время сплачиваться, и привели в качестве примера историю с Вацлавом Гавелом?
В математике есть такое выражение, что правильная постановка задачи – это половина решения. Правда. А вот то, что сейчас происходит, обсуждение адекватности, неадекватности Навального, адекватности, ну, релевантности, нерелевантности, по-другому скажем, да. Это типичная неправильная постановка задачи, потому что меня не интересует на самом деле Навальный. Меня больше интересует Россия, меня больше интересуют ее граждане. Мне гораздо интереснее, что с ними будет, и так далее, и так далее. И собственно, плясать надо от этой печки. Вот что мы хотим? Давайте посмотрим на статус-кво и на его динамику. Да, вот куда это катится? Нас это устраивает или не устраивает? Окей. Допустим, оппозиция, диссидентство обобщенное говорит, что нас это не устраивает. Тогда возникает вопрос, как мы хотим это изменить? Не-не-не, только не революция. Говорят, давайте, в общем, разумно я к этому присоединяюсь. Лучше это делать легитимно через выборы. Окей, хорошо. Если через выборы...
Которых нет.
Да, которые, и не будет. Да. А, значит, есть... Вот это спорный вопрос. Есть мероприятие, которое называется выборы. Вот и часто это мероприятие в разных странах происходит в очень тяжелых условиях. Пример – это президентские выборы в Чили, которые объявил неосторожно Пиночет. Как известно, он их проиграл. Хотя оппозиция там не владела никаким телевидением, абсолютно. Они проиграли, потому что они были сплоченные, они использовали ресурсы, которые не были доступны контролю вот этой власти, кампании от двери к двери. И такие возможности... Значит, у власти всегда диапазон контроля, диапазон внимания заужен, катастрофически заужен по сравнению с потенциальными возможностями гражданского общества. Другое дело, что это надо искать, а для этого интеллект надо прилагать. Да? Так вот, мы должны по-другому ставить задачу. Мы хотим изменить эту ситуацию. Мы хотим это изменить, например, с помощью процедуры, которая условно называется «выборы». И что мы можем изменить, чтобы начать это менять? Ведь изменение начинается не обязательно с победы на выборах. Изменение может начинаться даже с внушительного результата представителя этой оппозиции. Я напомню, что интеллектуалы сплачивались в чрезвычайно тяжелых условиях самой разной политической ориентации, ну, например, в условиях фашистской оккупации. Пример, знаменитый пример, скажем, Греция, когда они образовали, так сказать, единый фронт сопротивления, договорились, что мы действуем едино. Вот когда мы победим, тогда, пожалуйста, мы начнем. И таких примеров немало. Значит, когда мы начинаем, вместо того, чтобы обсуждать, что делать с этой ситуацией и как ее менять, мы начинаем обсуждать, подходят ли, значит, вот ну, чистая женитьба Гоголя, да, абсолютно неадекватная, не соответствующая этой реальности, как бы выбрасываемая и педалируемая повестка дня, вместо того, чтобы обсуждать актуальное. Вот о чем я, собственно, пытаюсь говорить.
Я хочу подключить к разговору господина Мовчана. Андрей, скажите, вот вы тоже критик и оппонент Навального. В частности, экономисты предъявляют ему претензии, что у него нет экономической программы, или, по крайней мере, он в этой сфере говорит лозунгами или декларациями. Скажите, а вот в настоящий момент нужна ли экономическая программа Алексею Навальному, который сегодня откровенный популист, борец с коррупцией, и что это ему даст, что это привнесет? На этом этапе это нужно или нет? Андрей.
Ну, вы знаете, я не знаю, нужна ли экономическая программа Навальному, потому что я не могу за него отвечать на вопрос, что ему нужно, да и к чему он стремится. Если он стремится сменить Путина на посту президента и управлять Россией так же, как сейчас делает Путин, ему, конечно, экономическая программа не нужна, потому что задача его власть, а дальше, когда он получит власть, ну, нефть все еще есть, ее можно качать и продолжать в том же духе. Если он стремится для общества и для страны создавать некоторую повестку завтрашнего дня, то ровно экономическая программа ему и нужна, потому что все наши политические проблемы сегодня вытекают из нашей перекошенной экономики, которая заливается нефтью и позволяет централизовать власть.
Классический экономист.
Вот. А с другой стороны, тут очень важно понимать, вот то, что говорит Георгий Сатаров, это же очень важная вещь. Да, он говорит о том, как надо сплотиться для того, чтобы добиться результата в будущем. Я совершенно согласен, надо. Только вокруг чего сплотиться? Сплотиться вокруг личности, Сегодня уже сторонники Навального активно называют предателями тех, кто его критикует. Или сплотиться вокруг идеи, сплотиться вокруг того, чего мы хотим достигнуть. Никто с Алексеем Навальным всерьез идею, ради чего все это делается, никогда не обсуждал. Все говорят про Навального президента, все говорят, что он единственный лидер. Если не Навальный, то никто. Если ты не за Навального, то ты за Путина. Это то, что происходит сейчас в рамках движения внутри оппозиции и зеркально отражает то, что происходит в Кремле. Это фактически ровно то же самое, но только находящееся в борьбе за свою власть. Мы рискуем получить Манделу со всеми вытекающими последствиями, если не Фиделя Кастро. Да? Я не думаю, что для России это нужно.
Андрей, скажите, вот как раз вам хочет возразить Георгий Александрович Сатаров, когда вы сказали о том, что главная беда – это отсутствие экономики, то есть экономика первична, а не вторична. Вот если я правильно сформулировал, Георгий Александрович, возразите, пожалуйста, Андрею Мовчану.
Ну, на самом деле я не хочу затевать спор по поводу того, что первично, что вторично, уж тем более в нынешней ситуации. Потому что возникает вопрос, существует куча замечательных экономических программ, которые наработаны к данному моменту. Может быть, кто-нибудь из здесь присутствующих верит, что хотя бы одна из них будет выполняться? Значит, бессмыслица. И она не будет выполняться не потому, что это плохие программы, потому что хороших экономических программ в природе не существует. Существуют конкурирующие программы. Ну, по крайней мере, долгосрочных программ. Просто нынешняя политическая ситуация это не позволяет. Но дело не в этом. Значит, есть понятие пассивное избирательное право и активное избирательное право. Я напомню, что активное избирательное право – это то право, которым обладают избиратели. Значит, у нас сейчас все перевернуто. В той логике, которую я сейчас слышу, есть активное избирательное право Навального и есть пассивное избирательное право всех остальных, которые должны решать только одну задачу – поддержать нам Навального или не поддержать. На самом деле активное избирательное право названо активным не потому, что люди голосуют, а потому что люди объясняют активно не один раз в 4 или в 7 лет, а постоянно объясняют политикам и заставляют их делать теми средствами, которые есть у гражданского общества, в том числе и интеллектуалы, что они ждут от этих политиков. Именно поэтому это избирательное право называется активным. Сейчас у нас ровно наоборот. И вот этот спор, это спор пассивных людей, которые решают только одну задачу. Как дождемся ли мы когда-нибудь человека, за которого нам захочется проголосовать?
Вот к нам подключился из Киева Илья Пономарев, теперь уже это политический эмигрант. Илья, скажите, вот если вы слышали последние фразы Георгия Сатарова, поддержать нам Алексея Навального или не поддержать? Стоит для вас такой вопрос остро?
Ну, вопрос, конечно, стоит на самом деле очень остро, потому что...
Мы плохо слышим Пономарева.
Вопрос... Алло, слышите меня? Алло. Давайте снимем наушники, может быть, так будет лучше, да?
Да. Да,
все. Говорите.
Да. Для меня вопрос стоит, безусловно, очень остро, потому что я, как человек политически активный, не могу не обращать внимания на то, что происходит в стране. И я полностью согласен с тем, что сказал коллега Сатаров, и то, что Андрей Мовчан говорил, что действительно сейчас ситуация перевернута с ног на голову. И сейчас получается, что такие пассивные избиратели ищут себе нового вождя. Для меня, конечно, эта ситуация очень опасна. Я потому что являюсь точным ровесником Алексея Навального. Мы родились с интервалом менее чем в год, но я очень хорошо помню, чем закончилась предыдущая похожая история с Борисом Ельцином. Там действительно было очень много ожиданий, надежд, и несмотря на то, что было огромное количество структур, которые были призваны ограничивать единовластие, и межрегиональная депутатская группа, и были различные политические партии, и сам Борис Ельцин был человеком очень политически опытным, умеющим учитывать точку зрения окружающих. Тем не менее, все равно мы видели потом и войну в Чечне, и расстрел парламента в 93-м году, и фальсификации выборов, и в итоге приход Путина в качестве наследника. То есть, ну, мне просто кажется, что повторять этот сценарий было бы очень неразумным.
Юлий, вот только что мы слышали, значит, Георгия Сатарова, который рассказывал о том, что есть примеры, когда люди разных политических идеологий и направлений объединяются, чтобы решить общую задачу, а потом уже после того, как пришли в классе, разделиться. Но ведь у российской оппозиции был такой шанс после Болотной площади, когда... Можно я закончу вопрос? Тогда же объединялись совершенно разные люди. Там были и националисты, там был писатель Борис Акунин, там были... актеры, там был и Алексей Навальный, и разные другие. Я не помню уже, как называлось это сообщество, когда люди после митингов на Болотной площади собрались, вырабатывали какую-то программу, где-то продолжалось год-полтора. Потом все это накрылось, простите, медным тазом. Не получилось. Почему?
Значит, смотрите, давайте просто вернемся в нашу историю, не будем фантазировать. У нас похожая ситуация была в 90-м году. Было такое замечательное движение «Демократическая Россия», в которое объединились люди с очень разными взглядами. Там был диапазон от кого хотите до кого хотите, потому что это было движение против. Вот это принципиально. Это было движение против власти КПСС. Вот тут все объединились, все действовали и, так сказать, одновременно. Даже говорил, что это напоминает, вот, когда люди рушат забор и друг друга прикрывают, чтобы не рухнули осколки кому-нибудь на голову. Но у этих людей внутренних ни у кого не оказалась программа, как действовать дальше. Вот то, о чем рассказывает Илья, это во многом вот эта проблема. Вот, так сказать, сломав старую систему, нельзя строить новую, не имея для этого никакой программы. Я не говорю про экономическую программу. Вот я всегда задаю вопрос, а у господина Навального есть какая-нибудь цель, куда он хочет двигать нашу страну? Вот я ни разу этого не слышал. А вот... Кроме уже стремления к власти, там нет никакой цели. Все остальные программы, ну, тут я тоже не хочу вдаваться в дискуссию, но в современном мире нет понятия, что первично политика или экономика, потому что это вещи, как яйцо и курица на самом деле. Тут нету различий. И, значит, и второе, а что значит вот... Я согласен с Юрой, я тоже, в общем, математик, что постановка задачи – это половина ее решения. Но простите, но выборов не будет. Не надо быть тут строить никаких иллюзий. Опрокидывающие выборы были, но это были единичные случаи во всей мировой практике. В последнее время никакие выборы ни к чему не приводили. После этого обязательно происходит ненасильственная, извините меня, революция. Ненасильственная, я подчеркиваю. Потому что другого пути нет. Что товарищи, которые сегодня находятся у власти, не отдадут вам власть, даже если проиграют выборы? Да не отдадут. У меня есть такой любимый персонаж, один из самых древних диктаторов на Земле по фамилии Мугабе. Он 40 лет возглавляет Зимбабве. Он тоже выборы устраивает периодически.
Совершенно недавно это было.
Нет, в 2008 году, я вам рассказываю историю, он тоже решил поиграть в выборы. Значит, пропустил удар в первом туре, потому что его конкурент, которого он сам себе назначил, вдруг оказался, так сказать, что он сделал? Он взял, просто всех арестовал перед вторым туром. И на этом все закончилось, понимаете? Поэтому здесь не надо обольщаться. Вот здесь я принципиально отличаюсь вот от этой позиции, что давайте, да, объединяться надо, но вопрос объединяться, во-первых, для чего, если у нас есть общее видение, куда мы хотим, чтобы шла страна, и второе, для того, чтобы действительно как бы оказывать некое противодействие этому режиму, не будет эволюционного пути смены, это вот не надейтесь, это нереально. Значит, должны другие технологические вещи формироваться. Они сегодня существуют, они в мире уже нарождаются, надо просто к этому внимательно присматриваться.
Георгий, вы, может быть, подскажете, какие нужны новые решения, чтобы вот избежать крови, избежать насильственного свержения власти?
Я тоже не сторонник насильственного движения власти вот, при этом.
Да, может быть, у вас есть какие-то рецепты? И продолжение вопроса, скажите, вот Навальный сейчас популист, да? Он на повестке дня, у него главная тема борьба с коррупцией. Если он начнет изменить тактику, будет рассчитывать на думающего избирателя, да? Говорить о независимом парламенте, о независимой судебной системе, об ограничении полномочий президента России, о достойных пенсиях, потеряет или приобретет, на ваш взгляд?
Я думаю, приобретет, безусловно.
Но не потеряет ли тот драйв и тех сторонников, которые требуют немедленно каких-то решений?
Значит, поведение молодежи, мы все примерно согласны с тем, что... Ну, мы одинаково это видим, да? Оно показывает очень отчетливо, что чисто, так сказать, лидерская партия, да, вот монопольного, торчащего над всеми, а там внизу какое-то болото, партия, она уже отмерла, уже умершая, уже не актуально. Уже не актуально по тому, что не только это, для этого поколения...
Нет, она вообще в мировой политике стала.
Да, политика по-другому устроена. Да, да. Она не актуальна для среднего класса, который выходил на Болотную. Не актуальна. Обратите внимание, там же тоже не было скандирования. Что такое конец 80-х, начало 90-х? Ельцин, Ельцин. Вот, это старая политика. Сейчас этого не будет. Да?
И общий еще огромный...
Вы хотите сказать... Проблема Навального в том, что... и главный его тупик в том, что он пытается играть по очень эффективно
по тем же технологиям, конечно.
Это вот. Лозунги, декларации
и драйв. Нет, это даже технология, которую использует власть. Он использует ту же технологию.
Да, конечно. Да, да. То есть он играет абсолютно верно в ту же в путинскую игру абсолютно. Единственного лидера.
Но она приносит ему успех определенный.
Да нет, в чем успеха?
Десятки тысяч.
Это не десятки тысяч, это не успех. Миф.
Нет, это по России.
По я еще раз вам объясню. Давайте вот
заметим. Да, прошу, значит, еще раз. То, что провалилась остальная оппозиция, это не усилия Навального. Это показали парламентские выборы. Они никакие. Вот все остальные. Они из того времени, каждый из них по отдельности. И Явлинский, и Касьянов. Они пытаются играть ту же самую политику а-ля Ельцин единственного лидера, а-ля Навальный, который сейчас пытается играть. И этот тупик, для него это тупик. Он никогда не победит таким образом. Не победит не в смысле выиграет на выборах, а не решит даже важной тактической задачи первого шага набрать такой результат, заняв второе место там, да? Например, третье даже. С которым нужно считаться. Но считаться с одним Навальным не победа.
Илья,
вот в чем проблема.
Спасибо. Илья, вот вы из Киева, вы живете в стране, которая совершенно недавно пережила насилие, погибло, на мой взгляд, очень много людей, и власть перешла из одних рук в другие. Скажите, вот в России переход... власть из одних рук в другие, это произойдет насильственным путем, на ваш взгляд? Или все-таки есть шанс, чтобы прошли какие-то выборы более-менее честные, и переход власти был мирным?
К сожалению, я думаю, что реальный переход к власти будет насильственным. То есть могут быть еще разные декорации, там очередной сценарий с преемником, но этот новый преемник долго не продлится. И вся эта система обрушится, а вот после этого что будет? Это большой вопрос, потому что после этого может быть и сценарий с каким-то территориальным распадом страны, и действительно сценарий с достаточно значимой кровью. Может быть, все закончится и просто, да, но все равно это не будет путь конституционный, это не будет путь через выборы. Я в этом абсолютно убежден. И именно в этой связи я вот слушаю, что говорят мои коллеги, и многие как-то так, ну, обсуждают, хороший или плохой Навальный. Мне кажется, что это бессмысленный разговор, хороший он или плохой. Он такой, какой он есть, у него есть большое количество сторонников. Это очень талантливый, очень незаурядный, очень яркий человек, и хорошо, что он есть. Я в этом абсолютно убежден. Я считаю, что просто очень важно, чтобы были другие. И там, когда я Алексея в чем-то критикую, я в основном его критикую за одну простую вещь, что он старается, осознанно старается остаться одним. Когда возникает там движение по реновации, там, тут же возникает связанный с Навальным скандал с Катей Винокуровой. Когда выдвигается Гудков мэры, тут же там у Навального возникают сентенции о том, что, наверное, правильно поддержать коммуниста Клычкова, а не Дмитрия Гудкова. Ну, понятно почему, потому что Дмитрий Гудков для него является конкурентом, а Клычков нет. Когда идут его собственные акции и необходимо поддержать людей, которые попали в тюрьму, он это предоставляет делать там, людям Ходорковского, например, но при этом поддержать акции Ходорковского он отказывается. Вот это, я считаю, большая проблема. Я считаю, что если мы все там считаем, что должна быть палитра, что должна быть альтернатива, так и надо работать на эту самую альтернативу. Надо каждый возможный новый росток, который возникает в оппозиции, его поддерживать, про него говорить, там, твитить, обсуждать, показывать, и что-то из этого прорастет.
Спасибо, Илья. Юлий, скажите, вот возвращаясь к прежней теме, как сменится власть в России? Вот вы сказали, что он действует теми же приемами, абсолютно, той же тактикой, как эта власть. Ну, например, приведу конкретный случай, когда он перенес митинг с проспекта Сахарова на Тверскую улицу, он поднял ставки. То есть мы точно уже не знаем, что дали ему там громкоговорители, дали ли ему возможность получить оборудование или нет, но он принял волевое решение, пошел на повышение ставок, потому что просто орать в микрофон, говорить, мы здесь власть, это одно, а организовать действие, которое явно приведет к тому, что автозаки будут заполнены его сторонниками и вообще те, кто пришел в центр города. Эта тактика, вы считаете, она обречена на поражение, да? Если с врагом бороться и его же оружием.
Значит, понимаете, любая тактика, на мой взгляд, любая тактика, при которой человек ничто, обречена на провал. Потому что эта тактика уже в России неоднократно применялась, и в России это всегда кончается катастрофой. Понимаете, вот когда вы сейчас привели пример, это человек, который принял решение, мы в 90-е годы с такими проблемами сталкивались. Только перед нами всегда первая задача стояла, как не подставить людей любыми способами. Я вспоминаю 90-й год, помнишь, когда войска ввели в Москву, угу, когда на Тверской стояла 600-тысячная толпа противников, а на другой стороне стояли войска. Проще всего
было, стояли депутаты.
Да. Совершенно точно. Вот мы все стояли в
первой шеренге.
Я стоял.
Навальному не дают из дома выйти, он может быть
да
тоже
пошел. Да не в этом дело, он спровоцировал эту ситуацию. Понимаете? Вот он ее спровоцировал. Ради чего? Ради собственного «я»? Вот как это можно расценивать? Значит, это то же самое, что делается властью сегодня. Человек – ничто. «Я» – это все. Вот о чем идет речь, понимаете? Так нельзя действовать. Вот это та же технология.
Скажите, вот все-таки...
Я прошу прощения, можно еще одно сообщение? Вы говорите, тысячи людей. А вот обратите внимание, что и Болотная площадь, и реновация. Навального там близко не стояло. Это делали другие люди. Болотная была спровоцирована людьми, которые были обижены, что их обманули на выборы. Там вообще Навального рядом не стояло.
Там не только Навального рядом не
стояло. Ну, там вообще никого рядом.
Там все пролетели. Для всех это было
обязательно. Вот вопрос-то заключается как раз в другом, что есть некий внутренний нарыв, который существует в обществе, но его подличность, она не выстраивается. Вот какие-то личности пытаются оседлать этот нарыв, но у них тоже ничего не получится. Они разрушают, на самом деле.
Я хочу вернуться, опять же, продолжение истории. Вы были помощником президента России Бориса Ельцина. Есть эксперты, которые сравнивают молодого Ельцина с нынешним Навальным. Вот у вас, на ваш взгляд, корректно это сравнение? Есть что-то общее или все-таки это совсем разные люди? Ну, вы слышали о том, что сравнивают?
Да, я понял. Но эпохи разные, во-первых.
Да, нет, дело не только в этом. На самом деле, Ельцин относился к той очень редкой породе политиков, который не боялся сильных людей около себя. Это было и до того, как он стал президентом, и команду он всегда набирал так, чтобы... Ну, в общем, по-другому, да? Когда он подбирал людей, он имел в виду, первое, может ли этот человек его чему-нибудь научить, да? Вот есть ли сфера, в которой он соображает лучше меня, да? А значит, может ли он защищать
так появился
позицию?
Гайдар. Так появился Гайдар.
Ну, в том числе, да. Вот, это для него было нормально, поэтому в этом смысле он кардинально отличается от Навального. Навальный боится сильных людей, безусловно, и это колоссальный недостаток. Вот, это первое. Второе, конечно, у Ельцина было то преимущество, что он был укоренен в старой системе, а при этом он хотел ее разрушить, и это было уникальное, удачное сочетание для того времени, того момента и так далее, и так далее. про Навального это тоже не скажешь, да? Есть некое внешнее сходство, есть, значит, вот эти популистские переклички того времени, этого времени. Ельцину было в некотором смысле легче, у него не могло быть приличной программы, ее не было ни у кого, никто не понимал, что надо делать, и никто не ожидал, что вопрос встанет так быстро, что эта система рухнет мгновенно, никто на это не рассчитывал.
Хотел бы немножко отвлечься от этой высокой дискуссии, и давайте посмотрим эпизод с Александром Туровским, тем волонтером, которого побила полиция. И вот сегодня был суд, и есть короткое интервью с этим молодым человеком. Давайте посмотрим.
Факт совершения административного правонарушения именно Туровского его совершения подтверждается совокупностью доказательств, достоверности, допустимость которых сомнений не вызывает, а именно протоколом административного правонарушения, соответствующим требованиям статьи 282 КАП Российской Федерации, рапортами, письменными объяснениями сотрудников Росгвардии Глуховского, Зайцев, протоколами об административном задержании и доставлении Туровского, показаниями Глуховского, данного судебного заседания. Таким образом, полагаю, необходимо назначить наказание в виде административного штрафа. Учитывая изложенное руководство статьи 29.9, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановил признать Туровского Александра Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.
Ожидал Кушева, ожидал, что, скорее всего, это будет арест. И получился штраф. Ну, конечно, это для меня это прекрасно. Я просто сейчас домой поеду и, наконец-то, расслаблюсь уже. У нас, конечно, ходили разговоры, что всякое может быть. Особенно к нам пришло много агитации. Поддерживать Алексея буду и дальше. Но, конечно, то, что происходит, это очень страшно. И я сегодня сам убедился в этом, что можно просто вот ни за что попасть просто так, на тебя еще напишут заявление, ты получишь увечья, неизвестно, какие они дадут осложнения. Я не знаю, но поддерживать буду дальше однозначно.
Вы знаете, в 2013 году я сделал серию репортажей про волонтеров Навального. Удивительные люди, молодые, горячие. Вот я с вами согласен, что для них Навальный – это скорее тот поезд, на котором можно идти вперед, но не культ личности. Вот этого я особо не заметил. То есть там, вы сами сказали, что люди выходили на площадь, мне просто было что им сказать, и они хотят изменений в стране, хотят социальные лифты, это важно, да? А если возвращаясь к вопросу о параллели с Ельцином, то надо, конечно, отметить одну самую главную вещь. Навальный до этого момента ничем никогда не руководил. Ельцин худо-бедно возглавлял целую область строителей.
Одну из самых главных областей.
Одну из главных областей и более-менее успешно. И на самом деле его там путь от прораба до руководителя области, что казалось вопросов строительства, были несомненные успехи, иначе его бы в Москву не позвали. То есть, грубо говоря, на современном языке некий был бэкграунд, да, строителя. И в переносном, и в прямом смысле. А у Навального, к сожалению, за исключением вот очень таких популистских успешных проектов по разоблачению коррупционеров, пока мы ничего не видим. Илья, скажите, а на ваш взгляд, насколько авторитарный Илья Навальный, то есть, Илья, простите, Алексей Навальный, что придя к власти, он повторит путь Владимира Путина, и мы вместо, значит, скажем, пенсионера Владимира Путина получим молодого авторитарного лидера?
Ну, вы знаете, мне вообще кажется, что приход к власти-то его довольно маловероятен. И вообще для меня я сравниваю Навального не с Путиным, и не с Ельциным. Да? Я сравниваю Навального скорее с Явлинским, с человеком, который будет всегда занимать такую позицию внешне очень привлекательную, но при этом очень сектантскую. И будет всячески изгонять вокруг себя сильных людей. Действительно, здесь совершенно правильно сказал коллега Сатаров, да, это ему очень, очень свойственно. Поэтому я не считаю вероятность очень большой, что он может прийти к власти. Я считаю проблемой в том, что мы сами, мы вот люди оппозиционных взглядов, вынуждены сейчас играть вот в эту игру, там, вождя, не вождя, и тем самым, что мы сами помогаем зачищать поляну. То есть вот высказывания, как те, которые были, например, у Альфреда Коха, о том, что ну, вот это самый успешный оппозиционер на данный момент, и поэтому мы должны забыть про любые вообще альтернативы, которые существуют, сосредоточиться на нем и таким образом победим. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что в Эндшпиле, там, избирательной кампании, например, действительно надо объединяться вокруг одного человека, да, когда необходимо концентрация всех ресурсов. Когда мы находимся, даже если пользоваться терминами избирательной кампании в начале, то надо выдвинуть такое большое количество кандидатов, которые только возможно, чтобы были люди и слева, и справа, и снизу, и сверху, откуда угодно, лишь бы максимально растащить голоса власти, лишь бы создать ощущение о том, что все вокруг против вот этого царя горы, которым на данный момент является Путин, и тем самым и добиться победы. И в Украине, кстати, Мумин, вы все время там про этот пример говорите, было именно так. Только коалиция, только солидарные действия, только разные оппозиционные течения от самых правых до самых левых могут изменить эту ситуацию, а не один вождь.
Можно я абсолютно согласен?
Да, Георгий Саторов, пожалуйста.
И из этих абсолютно правильных слов вытекает на самом деле на данный момент главный тактический вопрос. Никакой Навальный, а какие мы? Почему мы не можем объединиться? Вот вопрос.
Но были попытки, я уже привел примеры, не получилось.
Нет, я имею в виду вот прямо сейчас. Объединиться не для того, чтобы кого-то из нас избрать, а объединиться для того, чтобы определять повестку дня, для того, чтобы формулировать, ради бога, экономическую программу, для того, чтобы обозначать, какие первые шаги должен делать президент там и так далее, если вдруг произойдет победа, на самом деле нужно думать о другом, о том, что такое более или менее реальный, более или менее мирный сценарий смены власти. Об этом нужно говорить и демонстрировать это единство, эту интеллектуальную силу и так далее. А дальше ровно так, как говорит Илья. А дальше встает вопрос, вот это, значит, эти объединившиеся люди, что они будут делать? Они махнут рукой на Навального или посчитают, что сейчас есть тактическая возможность сделать какой-то результат? И не рассматривать при этом себя, это будет вредно на этом коротком этапе и невозможно, да, как его конкурентов на выборах, а рассматривать как партнеров для решения вот этой задачи, многоходовки, в которой 18-й, это только первый ход, да, изменение режима, спасение страны, спасение людей.
Юлий, скажите, а вот если брать в расчет брать тактику поведения Владимира Путина, он очень искусный игрок, хитрый, умный и, скажем, больших ошибок пока еще не совершил, да? Что, ну, в смысле, не рисковал тем, что он потеряет власть. Если он посчитает, что надо ему выгодно выпустить на выборы Навального, как спойлера, и с помощью административного ресурса победит, как вам такой вариант? Он возможен или нет?
Да он уже был в Москве на выборах мэра. Но он был уже. Только там был не Путин, а был Собянин.
Хорошо. А РПК... там разница была в 1.5%?
Какие 1.5%? Что? Ну, о чем вы говорите? Ну, я напомню просто эту ситуацию. Человеку обвели в суд, вынес ему наказание в виде заключения под стражу. Там заключение. На следующий день приходит прокуратура и говорит, да давайте мы дадим условный срок. Для чего? Для того, чтобы его выпустить на выборы мэра Москвы. Это же было, это мы уже проходили.
Ну хорошо, но вы исключаете, что тогда эти выборы, на ваш взгляд, были более-менее прозрачными? Нет.
Вот, коллеги, понимаете,
нет,
в чем дело?
Объясняю.
Значит, либо выборы бывают конкурентные, либо они бывают с управляемой конкуренцией. Тогда это уже не выборы. Понимаете, это называется мероприятие под названием выборы с управляемой конкуренцией. Не надо только это выборами называть. Значит, когда вы управляете конкуренцией, вы заранее знаете, какой будет результат. Я вам про Мугабу уже рассказал. Вот и все. Не надо себя обольщать, какими-то вот фантомы какие-то существуют.
Там была, кстати, та же самая проблема, которую мы обсуждаем сейчас. Навальный представлял из себя единственную фигуру в этой политической игре. И поэтому можно было в общем, в этой игре творить все, что угодно.
Конечно, конечно. Это же, извините, я не знаю, насколько, так сказать, он знает, как его использовать. Я подозреваю, что он знает, но это, я не могу этого доказать. Но он совершенно четко играет на руку, вот я вам уже сказал. Это совершенно явно. Вот то, что сказал Мовчан, растянули всю систему от Путина до оппозиционера Навального, уничтожив какую-то реальную другую альтернативу. Вот для чего он нужен.
Илья, скажите, а вот не задумает ли Путин такую операцию, о которой я только что сказал, чтобы легитимизировать себя? То есть он допустит Алексея Навального на выборы, всему миру скажет, вот, пожалуйста, у нас есть альтернатива, и спокойно его задавит административным ресурсом. Может ли Путин пойти на такую уловку?
Нет, я считаю, что это сценарий крайне маловероятный. Давайте два слова про московские выборы. Да, московские выборы, Собянин набрал 51%, Навальный набрал там 30%. Да? Значит, это в условиях очень низкой явки, когда все сторонники Собянина остались дома, потому что они не занимались мобилизацией, и наоборот, высокой явки оппозиции в самом оппозиционном городе страны Москве. Вот там расклад сил. Теперь возьмем всю страну в целом. Там даже предположим, что Навального выпустили на эти выборы, и он единственный там вот такой реальный оппозиционер, нету там ни Ройзмана, ни кого-либо другого, кто мог бы собрать большое количество избирателей. Ну, на всю страну может получить там порядка 15% голосов. Но это, безусловно, переведет его в статус там главного оппозиционера. У Навального же конкурентом на этих выборах, вот даже вот предположим, что его туда пустили, во что я не верю просто ни на одну секунду, но даже если его туда пустили, его конкурентом в этой ситуации является не Путин, его конкурентом являются Зюганов и Жириновский. У него задача набрать второе место на этих самых выборах и, соответственно, завершить процесс консолидации избирателя вокруг себя. Нужно ли это администрации президента? Я считаю, это абсолютно не нужно. Сделать спойлера, легитимировать выборы, да, нужно. Но процесс легитимации не стоит, когда у Путина рейтинг 80%. Они и так считают, что 4/5 населения страны их поддерживают хоть пассивно, хоть активно, хоть как угодно. Зачем в этой ситуации устраивать рискованные политические эксперименты и ломать ту систему, которую они выстраивали в течение 25 лет?
Георгий, скажите, этот вопрос задаю многим экспертам. Путин уйдет малой кровью или большой?
Непредсказуемо.
Непредсказуемо. Нет. А вы, Юля, как считаете?
Я вам скажу другое. Ну, идет Путин, система останется. Меня Путин в данном случае тоже абсолютно не волнует. Понимаете, останется система. Вот система сама не уйдет. Вот сама, я надеюсь, что это обойдется без большой крови. Это, ну, последние события во всем мире покажут, что, как правило, все-таки такие режимы рушатся, ну, без большой крови. Не бегают люди там с автоматами и с танками по улице. Это довольно редкий случай. Но она сломается, понимаете? Вот она сломается. Никакие выборы ее не сдвинут с места. Она просто сломается.
А вот все эти ролики антикоррупционные, вся вот эта деятельность, которая в интернете есть, она, конечно, доставляет неприятности властей. Это как бы, иначе бы они так бы остро не реагировали. На ваш взгляд, прихлопнуть могут YouTube, интернет или нет?
Да нет, маловероятно.
Маловероятно. То есть это пока их особо не пугает.
Вы понимаете, что борьба с коррупцией, вот вы говорите, она та, которая, она же используется в их интересах, они же друг друга за счет игры в коррупцию уничтожают с огромным удовольствием. У коррупции, борьбы с коррупцией, Игорь Александрович знает, есть одна очень такая сторона, когда борьба с коррупцией используется для выяснения политических отношений. Китай классный пример просто того, как это делается. У нас то же самое происходит во многом.
Это не борьба с коррупцией. Да. Это борьба с коррупционерами. Это совершенно
борьба
разные
кланов
вещи.
Коррупционеров между собой. Да,
но конечно. В данном случае, на ваш взгляд, Алексей Навальный, он играет по общим правилам, да, или да, все-таки да. Он вышел из-под контроля?
Дело не в этом. На самом деле я могу согласиться с теоретической возможностью, что его используют в этой конечно. Игре. Но ровно так же он использует их в своей игре. Это довольно обычная вещь. И, в принципе, он делает важное дело, я считаю.
Информационно важно.
Спасибо. На волнах Радио Свободы на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров, доктор политологических наук, политических наук Юлии Несневич, экс-депутат Госдумы, политэмигрант Илья Пономарев и экономист Андрей Мовчан. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго, друзья.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».